Друзья, я думаю, у нас время начать. Вот я сегодня поделюсь с вами некоторым таким историко-демографическим очерком об изменениях, которые население России претерпевало за последние, так сказать, 100 лет. Вот, как бы погружая демографические изменения в такой вот социально-исторический контекст тех общих изменений, которые вокруг происходили. Вот, и очень мне хочется две презентации сегодня сделать, как бы две части. Одна из них такая больше общетеоретическая и с некоторыми показателями, иллюстрирующими динамику России за 100 лет. А второе, очень мне хотелось бы еще успеть некое упражнение свое продемонстрировать, которое я сделал, правда, не специально приезжая к вам, довольно давно. Но, тем не менее, мне казалось, что оно очень будет здесь уместно. Это такое исследование эссе небольшое, почему Россия не имеет такой численности, как Соединенные Штаты Америки. Вот. И это тоже как бы вот корни вот того, что происходило в нашей стране, особенно в 20 веке, это вот результат тому, что мы имеем сейчас при соотношении демографических балансов России и США. Вот. Поэтому я надеюсь, что успею. У нас сегодня укороченная как бы лекция, но поэтому, может быть, какую-то часть вот я ускорю. Но неважно, у вас презентации останутся, и есть возможность всегда мне задавать вопросы по этим презентациям, которыми вы пока еще не пользуетесь, но, может быть, потом воспользуетесь. Значит, первая часть такая чисто теоретическая, чтобы понятно было, о чем идет речь. Значит, есть исторические типы воспроизводства на население, которые специалисты выделяют. То есть это довольно устойчивые режимы воспроизводства. Система режима, да, то есть это смертность, рождаемость, брачность какой-то модели, да, достаточно устойчивая. Мы это называем типом воспроизводства, то есть объединяя режим, то есть как количественные параметры и с теми демографическими и социально-экономическими отношениями, которые людей вот объединяют в процессе этого воспроизводства населения. Вот режим плюс отношения создают исторические типы. И их выделяют три типа, как минимум, но про первый архаический мы говорить не будем, это еще до неолитической революции, вот, и это тип которого присваивающего общества, да, когда люди только могли потреблять то, что они могли иметь с деревьев, либо найти на земле, либо кого-то, так сказать, убить животного. Этот тип воспроизводства мы рассматривать не будем. А вот начиная с неолита и вплоть до уже больших изменений последнего времени, которые мы наблюдали, еще наблюдаем во многих странах мира, там в Африке, к примеру, вот это тип, который мы называем от традиционного к современному. Надо сказать, что в демографии вот концепция модернизации, общей модернизации, вам она знакома, вот, она очень сильна, эта парадигма. И, честно говоря, может быть, 90% всех специалистов, работающих в населении, так или иначе работают в парадигме модернизации. Как раз переходы от некого вот традиционного общества, основанного на, как правило, аграрном, так сказать, организации хозяйства, к индустриальному вот обществу и со всеми изменениями, связанными политическими, экономическими и прочим. Ну, сейчас вот речь идет уже о постиндустриальном обществе, информационном, и как раз здесь есть тоже концепция второго демографического перехода, то есть есть первый переход от традиционного к современному, и часто происходит the second demographic transition. Вот. Есть уже люди, которые говорят о третьем переходе, the third demographic transition, имея в виду, что меняется еще и роль миграции. Вот. Но мы к этому еще вернемся, когда будет, у меня так и будет занятие, если вы помните, у нас в расписании от первого ко второму переходу, где более будем подробно об этом говорить. Значит, вот чтобы понятно было даже, что Европа накануне перехода, то есть еще действует традиционная система, при которой нет никакого ограничения внутрисемейного планирования, семьи нет. Да? Смертность почти не, ну, не подвластна, что ли, индивиду. Конечно, есть коллективные методы уже борьбы там с эпидемиями какими-то, но нет еще вот реального влияния на эти процессы. Вот. И в этот, и каждое общество, каждая страна и каждая нация на каком-то этапе вот находилась накануне больших перемен. И вот оказывается, что есть довольно устойчивое соотношение рождаемости, смертности и брачности, которое вот и формирует этот самый тип. Но оказывается, даже в режиме допереходного в Европе и в мире выделялись три различных брачности, три различных модели брачности. Вот еще до того, как Соединенные Штаты появились как бы вот, не только как страна, но даже как колония, вот, уже в Европе произошло разделение на два типа брачности. То есть в западной части был сформирован поздний тип вступления в брак, и достаточно много людей не вступали в брак никогда. Вот. А по другую сторону, вот некой условной границы, потом я сейчас назову ее, на востоке Европы и на юге Европы поголовное вступление в брак, очень мало кто людей не вступал в брак, и очень рано. Вот. И, значит, был такой очень крупный американский демограф, который в 50-х годах, то есть уже после войны, он был близок к Коу, был близок к Принстону и так далее, вот этим коллегам нашим демографам, которые были здесь, ведущий центр, я уже вам говорил, в Принстоне. Вот. Так вот этот демограф по фамилии Хайнел, либо Хаджинал, то есть он, понимаете, когда мы в России жили в изоляции, мы даже не знали, как точно транскрибировать имя, потому что его с ним никто не встречался. А когда вот уже только в конце 80-х, в начале 90-х годов он еще был, уже его увидели и выяснили, что он сам венгр, эмигрировал от нацистов в Соединенные Штаты Америки, и вообще говоря, он Хайнел. Вот. Но у нас на русском языке его работы переводились и перевелись как Хаджинал. Вот, значит, этот Хайнел, он долго, многие годы изучал вот эти брачные системы, брачные модели, и вот он написал совершенно выдающийся труд об истории брачности, где он как раз и показал, что в один какой-то прекрасный момент, но это момент условный, это там десятилетие там, или столетие, Европа разделилась на поздний тип брачности, ранний тип брачности, всеобщий и всеобщий. И он эту линию провел условно, так и называется это Хайнел Лайн, в классической детской демографической литературе, от Триеста. Триест – это город на севере Италии, на границе с Хорватией, вот, и Словенией, до Санкт-Петербурга. Вот все, что севернее и западнее линии Хайнела, то в основном придерживалось позднего типа вступления в брак и не всеобщего вступления в брак. Те, которые южнее и восточнее, те разделяли совершенно другой тип брачности. Ну, чтобы быть неголословным, у меня здесь мало времени, но просто скажу, что такое не все вступали в брак на Западе. В некоторых странах до 25% женщин никогда не вступали в первый брак. Понятно, да? Значит, на востоке Европы это 5% и меньше. В Сербии 2%. В России около 5% женщин никогда не вступают. Только. Значит, Франция, Германия это 15%. Англия там тоже в этом духе почти по 20%. Да? Вот. Дальше, я сейчас, у меня нет времени, почему это так, потому что очень дискуссии до сих пор идет, почему эта Европа так разделилась. Главный аргумент, только назову, который как-то придерживаются многие, это различие смертности. Значит, для того, чтобы увеличить время для воспроизводства потомства, да, значит, нужно, чтобы продолжительность жизни и смертность, так сказать, была достаточно низкая. Значит, либо мы вступаем в брак рано при низкой продолжительности жизни и рожаем, так сказать, необходимое число детей, чтобы обеспечивать воспроизводство, либо у нас смертность низкая, мы можем себе позволить более позднее вступление в брак и рождение, так сказать, меньшего числа детей. Потому что повышенная смертность еще что означает? Это значит, что дети умирают все время. Вот. И вот это вот разделение Европы одним из оснований этого на две модели брачности заключалось в том, что на Западе Европы раньше установился более эффективный контроль над смертностью, в том числе над младенческой и детской. Второе, так сказать, из экономических причин, которые здесь важно учитывать, это система землевладения и наследования. Не буду вдаваться, опять же, в подробности, но в системе майората, я не знаю, есть историки, наверное, есть, то когда наследование происходит только по мужской линии старшему сыну, то, вообще говоря, куда деваться всем остальным детям-то? Значит, у них более позднее вступление в брак и так далее и тому подобное. Просто... И, наконец, третье, что выдвигается, здесь очень важно, что переход тоже от собственника к своему сыну старшему, он тоже начинает затягиваться, потому что продолжительность жизни растет. Раз продолжительность жизни растет, значит, он глава семьи все дольше остается главой семьи, и тогда его, так сказать, сын там этот старший, он ничего не может получить и не женится. То есть, грубо говоря, считается, что повышение возраста там, вступления в брак и очень высокий возраст вступления в брак для женщин вторичен по отношению к ситуации, к смертности вообще и к отношению мужчин по поводу наследования. Потому что женщины, понятно, они ничего не наследовали, их роль в этом смысле была ничтожна. Вот. Так вот, значит, если мы посмотрим вот на эту картину, просто теперь возвращаясь, значит, здесь у нас по ординате, по оси Y, это процент окончательного безбрачия. Видите, 1, 10, 100%. Извиняюсь, это полулогарифмическая шкала, то есть шкала Y – это логарифм, чтобы немножко растянуть эту шкалу. Кто понимает, ну, неважно. А по абсциссе ось Х – это возраст вступления в брак, средний. И вот мы видим, как разваливаются с каждой точкой, это страны. Вот, и неевропейский тип, здесь как представлен там Китай, Корея, Тайвань, нашей Средней Азии, тогда не наши, естественно. Это Кавказ, это Иран, это Алжир, Кувейт и так далее. Это вот те страны, по которым мы достаточно неплохо знаем, какая была модель брачности до того, как начала снижаться рождаемость. Вот. Такая же ситуация допереходная для вот этого восточноевропейского типа, где Россия, Венгрия, Белоруссия, Румыния, Украина, Молдавия, там Сербия, Болгария, вот Грузия находится на границе, да, как бы совсем она и там одновременно может присутствовать. И, наконец, западноевропейский тип. Здесь вот все наши соседи, даже по Балтии, Литва, Латвия, Эстония, они здесь находятся, в этом зеленом пространстве. Но там же и Англия, и Уэльс, Финляндия, Швеция, там Швейцария, Норвегия и прочее. Вот видите, как разные типы брачности означают, что будет по-разному работать режим воспроизводства. Несмотря на то, что и в этих условиях, и в этих условиях внутри семьи рождение не регулируется. Сколько Бог послал, столько и получается. Даже как Бог дает, Бог и забирает этих детей. Контроля над этим практически нет. Но уже другой возраст вступления в брак, а эта разница очень большая, здесь в среднем больше 25 для женщин, а здесь это 17-18, это до 10 лет разницы, это означает, что здесь будет, можно ожидать на 2-3 рождения меньше в течение жизни, чем здесь. И они просто не нужны. Ну а теперь, значит, пример для западноевропейского типа, потом посмотрите. Что такое было? Вот коэффициент младенческой смертности, КМС. 200 на 1000 родившихся. Означает, что 20% детей не доживают до 1 года. То есть это допереходное состояние Западной Европы. Да? Ожидаем продолжительность жизни. 35, там чуть больше лет для мужчин и женщин в среднем. 35. Вот, значит, тип брачности европейский по Хайнеу. 25 и более для женщин среднего вступления в брак. Доля окончательного безбрачия 10% и выше. Соответственно, невысокий уровень рождаемости, около 5 рождений за всю жизнь. Есть показатели, которые показывают замещение поколений, то есть насколько больше или меньше девочек приходит на смену своим матерям, вот примерно 1,5. То есть это означает, что каждое новое поколение при таком режиме рождаемости и смертности на 50% будет больше своих мам. То есть девочек в полтора раза больше, чем их мам, которые их рожают. А население что? Растет, конечно. Растет и довольно уверенно. А теперь другой тип, восточноевропейский, на примере России. Коэффициент манежской смертности 330. То есть это 33% не доживает до одного года, а до возраста вступления в брак почти половина не доживает. Да? Продолжительность жизни 29 лет для мужчин и 32 для женщин, для мужчин и женщин, то есть существенно ниже, чем в Западной Европе. Соответственно, всеобщая брачность, средний возраст вступления в брак для женщин около 20 лет, то есть как минимум на 5 и больше лет ниже. Доля браков в возрасте 20 лет и моложе выше 50%, то есть больше 50% заключают брак до 20 лет. Вообще в исторической литературе говорят, что 21-22 года – это уже пожилая. Если девушка до 25 лет не вышла замуж, она не выйдет замуж уже больше никогда. Шансов у нее никаких нет. Даже 22 года считалось уже это старой невестой. Но это деталь. Так, в результате мы имеем, что коэффициент суммарной рождаемости, то есть среднее число детей за всю жизнь на одну женщину, 7,5. Помните, там 5, а здесь 7,5. Вот они как раз и есть. Вот эти 2, 2,5 или 3 ребенка, это как раз тот необходимый добавочное число детей, которое компенсирует более высокую смертность. Потому что режим воспроизводства тот же самый, 1,4, 1,5. То есть на смену матерям приходит на 40-50% больше девочек. То есть очень похоже, что в Западной Европе, но модель другая. Стратегии достижения одного и того же воспроизводственного результата разные. И вот дальше начинаются вопросы и к историкам, и к демографам, те, кто знает, почему это так. Вот дискуссии могут продолжаться сколько угодно. Сейчас моя позиция как демограф продемонстрирует факт. И вот это разделение на Европы, на две там Европы как минимум, а плюс еще есть Азия. Значит, вообще говоря, я сразу хочу сказать, что вот этот поздний тип брачности с высоким процентом никогда не вступивших в брак, это только Европа. Нигде в Азии подобного не было никогда. Ни в Латинской Америке, ни в Испанской Америке, ни в Португальской Америке, ни в Африке, нигде такого не было. Это феномен европейский. Отчасти перенесенный потом англосаксами в другие заморы и в Соединенные Штаты отчасти, хотя здесь было пониже вступление в возраст брака, чем в Англии и в Италии, откуда там выходили когда-то мигранты, да, вот, и в Австралию, Новую Зеландию, это были перенесенные, понятно, да, а вот Япония, которая никуда не переносилась, никто к ней никогда не приезжал, вот она сохраняла очень долго вот эту самую раннюю модель вступления в брак, так же, как и Китай. Вот. Значит, дальше, что я хочу вам сказать, когда мы сравним исторические перемены, мы должны работать в трех шкалах времени. Тоже очень важный теоретический вопрос. Во-первых, календарные годы, которые вам привычны, и вот там у историков середина, там 19 век, начало 20 и так далее. Но для демографа это недостаточно, потому что существуют еще и мощные переходные процессы, которые происходят довольно сходным образом в разных странах, вне зависимости от стартовых позиций и времени. Они не все синхронно меняют рождаемость и смерть. Значит, этот переход от высокой рождаемости к низкой, от очень высокой смертности к низкой, это тоже некий календарь. То есть есть внутренние часы этого перехода. Нельзя за, так сказать, за 5, даже 50 лет быстро перейти из одного состояния в другое. Поэтому если ты начинаешь позже, значит, соответственно, у тебя и развитие идет в соответствии, может быть, с той же скоростью, но позже. И когда мы сравним страны и народы, даже сейчас. Вот когда мы говорим, вот в Африке там высокая там рождаемость и высокая смертность, а у нас она низкая. Но не нужно забывать, что в Европе и в России все то же самое было, только 100 лет назад. То есть во многих случаях такие сравнения некорректные. Потому что очень часто мы имеем дело не столько с этнокультурными особенностями, спецификами стран и народов, что я хочу до вас довести, сколько с стадиальными различиями. Если мы имеем в голове вот эту идею общей модернизации. Если мы не имеем, а такие есть очень редкие представители институционализма, где вообще все отрицается. Все, каждый сам по себе, ничего общего нет. Ну, такой вот максимализм для меня не характерен, я это, хотя и признаю, то, что мы действительно разные и ведем себя по-разному, но все-таки вот какие-то общие фундаментальные демографические процессы протекают очень похожим образом, вот, и о чем еще наши классики указывали в разработке концепции демографического перехода и модернизации вот это в 40-е, 50-е годы, и потом только развитие было. Вот. И третья шкала времени, что для нас важно, это год рождения поколений. То есть это еще важная тоже та же шкала, потому что она показывает время социализации, которое происходит. То есть 20-летний сегодня, вот 25 там, допустим, вам сегодня, и 25-летний 100 лет назад, так сказать, да, это люди, хотя в одном возрасте и с сходным биологическим устройством и способностью там, к размножению, но при этом это совершенно разные личности, которые социализируются в разных условиях. Соответственно, у них они приверженцы разных этических, моральных норм, представление о том, что хорошо, что плохо, и какие-то вот эти нормы, они и регулируют наше социальное поведение и демографическое в частности. Можем ли мы или нет отказать своим родителям вступать в брак за кого-то? 100 лет назад это было невозможно. Браки – это был контракт между родственниками, там, либо соседями, либо там разные были системы, но важно, что это был контракт, и у вас не было выбора. Иногда можно было убежать, но это тоже последствия быть изгоем в обществе было очень плохо, потому что если ты не принадлежишь роду, племени, деревни, так сказать, какому-то комьюнити, то твоя судьба очень часто была печальна. Вот. Значит, и очень много других вещей. Допустим, в отношении жизни и смерти. Я уже говорю, что либо мы пассивно относимся к смерти и к болезням, которые нам как наказание от Бога пришло за наше неправильное поведение, то тогда, раз это наказание, мы должны к нему относиться как к наказанию, терпеть и все. Либо мы более активно к этому, что относимся и все-таки боремся, значит, существование, принимаем там таблетки или там бегаем, чтобы реабилитировать свои органы после каких-нибудь там травм и так далее. Вот, значит, и поэтому год рождения поколения для нас очень важен. Потому что именно от поколения к поколению и происходит изменение социальной системы. Другое дело, что это может произойти рывками или может медленно, да, то есть в 19 веке сменилось там 2-3 поколения, которые, конечно, отличались, но не так сильно, как в 20 веке. Сейчас происходит смена поколений в демографическом отношении медленнее. То есть раньше было очень мало людей, которые могли сосуществовать вместе со своими прародителями и прапрародителями тем более. Сейчас этот опыт становится все более и более широко. Вот недавно, я помню, в Японии, было, когда я там работал, была скандальная такая ситуация в газетах, но она очень демографическая. Значит, умерла женщина, которой было 75 лет от инфаркта, вот надорвавшись в оказании помощи своей матери, которой было 95. Понятно, да? То есть у нее, она разрывалась, у нее были уже еще дети, внуки, и плюс была еще ее, так сказать, мать пожилая. И это обсуждалось, то, что никогда так не было исторически, чтобы вот уже достаточно много поколений существовали одновременно, между которыми есть определенные взаимодействия и экономические, и социальные. И это совершенно другое общество, чем то, что было в 19 веке. То есть и в свое время французские демографы так это интерпретировали, что на смену горизонтальному устройству пришло вертикальное устройство. То есть у нас гораздо меньше сейчас сиблингов, меньше братьев, сестер, соответственно, дядьев, теток, но зато у нас есть гораздо больше родителей и прародителей, которые сосуществуют. Но эти люди, они социализируются в разное время. И вот в каком образе происходит взаимодействие, если конфликт между поколениями, для нас критичен в понимании демографического феномена. В какой мере наши родители и прародители влияют на то, как мы себя ведем. Как они оценивают то, что мы не хотим иметь детей, сколько Бог пошлет, или мы применяем методы контрацепции, планируем, мы вступаем в брак очень поздно, мы живем с тем, с кем хотим. Понимаете, вот в какой степени общество современное допускает или не допускает. Поэтому третья шкала измерения, вот, для нас тоже важна, год рождения поколения. Вот в этих трех измерениях демографы и интерпретируют историко-демографические изменения. То есть календарное время, время от начала неких глобальных перемен и в зависимости от того, к какому поколению мы принадлежим. Поэтому демография – это не только и не столько количественная математическая наука, сколько глубоко социально-историческая наука. Ну, посмотрите, как вот коэффициент суммарной рождаемости изменялся по странам. Здесь неважно, какая страна, что. Просто это как поле, я называю это поле демографическим переходом. И вот от синей линии нижней, это Франция. Она очень рано начала переход. То есть первая страна в мире, которая снизила рождаемость еще в конце 18 века. И красная, это Россия. Так вот, так сказать, европейское поле демографического перехода, правда, тут еще и Новая Зеландия, США, и Япония, и Канада, и Австралия. Но все равно это как бы вот то, что мы называем развитыми странами. Да? Вот. И вот это вот все укладывается, особенно в начале, между Россией и Францией. То есть Россия как крайний пример более высокой рождаемости, потому что это и крайний пример очень высокой смертности. Почему мне так важно было об этом говорить? Потому что нельзя потом говорить о высокой смертности в России, не поняв вот этого. То есть исторический и демографический переход и местоположение России, оно всегда было на периферии европейской цивилизации с высокими проблемами в отношении смертности и дожития. Ну вот это вот год относительно начала перехода. А вторая шкала времени. Здесь каждая страна, если они условно, их нет, просто границы, приведены от начала перехода. И тогда по шкале и X, так сказать, по абсциссе, это годы от начала перехода в каждой из стране. То есть через 25 лет какое состояние коэффициент суммарной рождаемости, через 75, через 125 лет. Вот. И, конечно, вот видите, завершение перехода, это вот около двух там, детей на одну женщину, мы это потом будем говорить об этом. Теперь, значит, показываю, да, значит, что у нас с поколениями. Значит, здесь уже абсцисс, ось X, это годы рождения женщины в России. Вот, и как менялась структура этих женщин по числу когда-либо рожденных детей к концу жизни, к 50 годам, к концу ее репродуктивной жизни. То есть вплоть до поколения, родившихся в 20 веке, доля тех, кто родил 5 и 7 и более детей, она преобладала. Знаете, это вот в конце 19 века больше половины женщин в России производили на свет более 7 детей. И как эта ситуация изменяется и начинает доминировать двухдетная вот эта вот самая модель. Опять же, очень важно, как отношение к смертности, потому что здесь показано, что вот эта синяя жирная линия верхняя, это сколько было рождено всего у тех поколений женщин, а другие, более низкие линии, это сколько из них доживало до того или иного года, возраст этих детей. То есть, если рождалось 7 там, и более детей, то доживало до 1 года уже меньше 5. До 10 лет в лучшем случае трое. И до 15-20 лет, которые, собственно, уже были бракоспособными, еще меньше. Так работала система демографическая. Нужно было все время рожать, чтобы дети все время рождались и умирали. Между прочим, многодетности никакой не было при этой системе. То есть, конечно, кто-то был, имел много детей, но это скорее была вот игра в воле случая, да, и потому что все время Бог давал и Бог забирал. Это перпетуум мобили. То есть, конечно, какие-то дети все время были, но они, чтобы из них доживало до возраста и были помощниками в семье, нет. Это скорее была очень большая нагрузка. Поэтому, когда многие говорят, что вот дети были помощниками в сельском хозяйстве, так сказать, ну, во-первых, они должны хотя бы должны были до того возраста, чтобы стать помощниками. Потому что тех, кому до одного года или даже до пяти лет, это только одна нагрузка для родителей там или кто ими занимается. Поэтому старшие дети занимались младшими и прочим. Вот, ну, это, может быть, мы и вернемся. Здесь смысл еще такой, сколько детей в среднем приходилось на взрослую женщину. То есть это из тех, кто был 10 лет и старше. То есть как раз есть как раз вот ставится вопрос, в какой мере дети могли быть помощниками в хозяйстве. Ну, в России считалось, что в 10 лет уже и мальчик, и девочка могли быть помощниками. Вообще говоря, примерно в возрасте 10 лет первая обязанность мальчика была вот вести под усы лошадь, быка, там, и который пахали, потому что отец пахал, и нужно было держать эту линию. Вот это было первое задание ответственного мальчика. Если он ошибался, то, соответственно, шло, линия нарушалась. А для девочки это вот занятие своими младшими сестрами. Им тоже примерно 8-10 лет, когда им дозволялось с ними эффективно заниматься. Вот. Поэтому здесь вот оценка такая, и выясняется, что вот посмотрите на нижнюю синюю, то есть 40 лет – это вот расцвет семьи, потому что старше 40 лет у матери уже дети старше выделяются вообще из семьи. Так вот, в 40-50, там, 45 лет примерно на детей в среднем было у женщины от полутора до двух. Вот этих самых 10 лет и старше. И это соотношение не изменилось практически за более чем 100 лет. Вот такая, так сказать, неординарная вещь, да, выясняется, когда мы, как демографы, начинаем свои как расчеты, которые опровергают многие такие вот мифы о какой-то вот эффективной многодетности. Да, ну, не было ее в массовом масштабе. Конечно, как кому-то везло, выживало много детей, только всегда ли это было счастье? Крепкие хозяйства шли по миру, допустим, то есть беднели и разорялись, когда у нее были одни девочки. Вот, понимаете, вот 7 девочек, их всех нужно выдать замуж. Это конец. Это большое несчастье, да? Вот, так что не всегда это было хорошо, экономически нет. Ну и наконец, еще вот эта картинка важная, где показана не только кривая синяя, сколько рождено было детей фактически, но и две кривые, которые показывают красная и маджента, которые показывают, сколько необходимо было бы иметь детей, чтобы население не сокращалось в численности. То есть это то, что мы называем простое возобновление поколений или вот то простое замещение поколений. С учетом смертности, конечно. И вот и выясняется, что в середине 19 века при 7,5 рождении нужно было как минимум 5 детей, чтобы обеспечено было простое воспроизводство. Поэтому все институты, церковь, государство, община и родоплеменные какие-то нормы поведения, они диктовали условия о том, как нужно вступать в брак и рожать, потому что нужно было 5 человек родить. Для этого нужно будет иметь здоровье и время, главное, и определенные обстоятельства. Поэтому все институты социальные были настроены на поддержку вот этого. Плодитесь и размножайтесь. И, конечно, в этой системе всякий контроль над рождениями невозможен был. По крайней мере, в массовом масштабе. Иначе просто не будет воспроизводства. Вот. Значит, все начинается меняться по мере того, как начинается демографический переход смертности. Начинается снижение смертности, и все меньше и меньше детей нужно родить, чтобы обеспечить простое воспроизводство. При этом вот эта красная линия, которая ломкая такая, она показывает условия исторического времени. То есть, если голод и война, то, соответственно, при данных условиях смертности нужно было иметь больше детей, чтобы обеспечить это простое воспроизводство. А вот маджента – это условия смертности данных поколений. Конечно, мы можем представить себе как компьютер, что мы производим на свет детей и в будущем знаем, какая у них будет судьба, какая будет смертность. И мы знаем, ну, это, я говорю, чистая условность, да? И вот мы рассчитываем, что нам нужно родить два там или троих детей, чтобы они через там 20-30 лет они стали родителями. Это одна модель. И тогда это маджента будет. Ну, в действительности люди опираются на опыт прошлого и сегодняшнего дня. Так устроено, да, потому что мы можем только знать, что уже было. И поэтому мы вот эти всегда отношения и нормы, регулирующие рождение, они всегда обращены не в будущее, а они берутся из прошлого. И поэтому принятие решения, если это компьютер, представить себя, то он опирается, должен опираться на эту красную линию, которая колеблется. И вот разница между маджентой и красными колебаниями, это и есть тот выигрыш, который дала цивилизация России в связи со снижением смертности, улучшением экономических условий жизни и прочее. Это там и борьба, и более эффективное здоровье, это и профилактика, это и вакцинация, это и антибиотики в конечном итоге, которые пришли в середине 20 века, вот, которые изменили ситуацию. И вот уже когда мы обращаемся к поколениям 60-х, 70-х годов рождения, то мы видим, что вот эта вот двухдетность, да, модель, она не случайна в головах. Она еще и потому, что уже к этому моменту там чуть больше двоих достаточно, чтобы обеспечить простое воспроизводство населения. И это вполне удовлетворяет и семьи, которые хотят мальчика и девочку, и общество в целом, чтобы, так сказать, оно себя устойчиво воспроизводилось. Проблема в том, что во многих населениях, в России в частности, эта вот синяя линия падает ниже двух. И вот оттуда начинается вот политика, про которую мы еще будем говорить. Но само по себе сейчас мы не можем говорить о том, что уже смертность как-то существенным образом влияет, в смысле смертности детей и их дожития до родительского возраста, как-то влияет на и воспроизводство населения в целом. Эта эпоха закончилась с первым демографическим переходом. Ну вот, это вот та же картинка, только уже приведенная к коэффициенту возобновления поколений. Помните, я вам говорю, что 1,4-1,5 было в России, вот, а сейчас все меньше единицы. И последнее поколение, которое воспроизводили себя в расширенном масштабе, это были поколения в России, родившиеся до начала 20 века. То есть все поколения, родившиеся с 1910 года и позднее, себя в потомстве не воспроизвели. Поэтому, когда сейчас ставится вопрос, что давайте мы устроим то, что политикой воспроизводство будет устойчивым, мы Димору говорим, что поймите, значит, как-то вот 100 лет, уже больше 100 лет этого не было. Значит, как мы должны изменить все общество, его институты, его устройство, экономику, политику, чтобы вдруг оно стало вот таким, чтобы вот это вдруг опять стало, но воспроизводится. И второй момент, что и в прошлом никогда не было устойчивого вот этого. То есть это момент, когда пересечение этой линии единиц. То есть это либо неограниченные рождаемость и неограниченная неконтролируемая смертность, либо ограниченная рождаемость и контролируемая смертность, другого не было. То есть вот не было такого состояния, в котором бы довольно долго находились население в России, когда вот это было воспроизводство на уровне там, простого долгое время. То есть либо было расширенное, либо суженное, другого не было. Это тоже вопрос. Ну, вероятность рождения Ивана оставим пока в стороне. Мне главное за временем следить сейчас. Угу. Вот, значит, ну, здесь мы можем эту картинку продемонстрировать, тоже очень такая наглядная. Это процентное распределение представительниц, это женских поколений данного года рождения, которые обеспечили воспроизводство с учетом смертности детей и прочее, и те, которые не обеспечили. Вот, то есть те, которые обеспечили расширенное воспроизводство, исторически все время только снижалось. А что увеличивалось? Увеличивалось вот это вот среднее, есть она коричневая составляющая, это те, которые обеспечили простое воспроизводство. То есть вот эти самые желанные двое детей, они и выжили, эти двое детей. Вот это доля исторически расширялось, а те, которые не обеспечили воспроизводство, то есть это произвели на свет один и вообще не произвели детей, оно, вообще говоря, может быть, и увеличивается чуть-чуть, но не так заметно за такой долгий период времени. Чтобы вы понимали, да, то очень часто говорят, что сейчас вот эта бездетность там и так далее, но в действительности это нужно скептически относиться к этому. Да, конечно, сейчас вот во время второго перехода об этом увеличивается доля тех, кто добровольно отказывается от детей, это правда. Но не настолько пока еще, чтобы вот затмить то историческое изменение, тяготение вот к двухдетной идеальной модели семьи, которая нас всех объединяет, все страны без исключений. Все опросы везде, даже в Германии, где самая высокая доля бездетных и ожидается, и сейчас, все равно двухдетная модель семьи, она доминирует над всем. Вот, ну и значит, вот первый демографический переход Россия пережила с конца 19 века до середины 60-х годов. Вот, и главное в этом содержании, в этом переходе, это то, что система социокультурных регуляторов поменялось. То есть не нужно только обращать внимание на количественные соотношения, про которые до этого я вам демонстрировал. Вот изменения в отношениях демографических, вот в этом качестве, этом, оно заключается в том, что внешняя регуляция нашего демографического поведения меняется на внутреннюю регуляцию. Вот ваше индивидуальное поведение ваших сверстников, так сказать, 100 лет назад, оно определялось поведением внешними воздействиями. Начиная с родителей, кончая родственным окружением в семье, далее чуть за забором есть комьюнити, община, да? Далее за этим забором и чуть-чуть дальше есть институты церкви, которые тоже занимаются тем же самым. Еще чуть дальше какие-то власти административные, еще чуть... Это какая-то федеральная власть, там своя политика, государственные машины, короче. То есть вот такая вот многоярусная пирамида, да, которая давила и регулировала ваше поведение. Значит, на это место приходит что? Внутреннее регулирование. Нельзя сказать, что он полностью автономный. Нет, не боже упаси, но... При этом все-таки современный человек, он в этом своем демографическом поведении, он другой. Он гораздо больше контролирует свои поступки сам лично и очень часто вступает в конфликт с теми, кто пытается ему навязывать не те формы поведения или те модели, или, как говорят, паттерны, да, которые пытаются им заставить их вести таким образом. И вот от поколения к поколению как раз в ходе перехода и возрастала вот эта вот степень выбора альтернатив. То есть на место линии поведения для всех одинаковое пришло многообразие жизненных путей. Люди толерантнее относятся к возрасту вступления в брак, либо вообще заключения брака, к рождению детей вне брака, либо в браке, до брака отношения, после брака отношения, в браке отношения и прочее. То есть очень становится более многообразным наше поведение. И вот для нас, для демографов, важно разобраться, собственно, где дети вообще появляются, с какой вероятностью и что можно ожидать в будущем. Для чего? Нам, по большому счету, мы должны более терпимее относиться ко всем выборам и многообразиям путей, потому что за ними стоит рационализация. Стоит выбор миллионов, и он на чем-то основан. Это не просто субъективное принятие решения о том, вот так себя вести. Нет, оно основано еще и плюс на какие-то образцы, да, вот эти... группы, которые референтные, которые для нас, да, для той или иной социальной группы и так далее. И тому подобное. То есть это очень сложный механизм, я не буду сейчас в социологию и в культурологию уходить, но важно для нас сейчас, это то, чтобы понять, что сейчас, конечно, главное регулирование нашего демографического поведения, рождения там, детей и даже смерть, это наш собственный выбор. Вот даже если мы возьмем крайний случай, там, допустим, самоубийство, да, в прошлую эпоху, когда ты, скажем так, не мог. А если это делал, то тебя не хранили на кладбище. Вот. И сейчас там проблема эвтаназии, знаете, обсуждается и прочее. Так сказать, это совершенно два других мира принятия решений. Вот. Потом, что важно, общая эффективная рождаемость сближается. Да, у меня остается совсем мало времени. Вот. Поэтому сколько людей родилось, столько и выживает, это эффективная рождаемость. Поэтому сейчас уже нету для обсуждения такой темы, как столько детей не дожило. Устанавливается тотальный внутрисемейный контроль. Конечно, есть некоторые социальные группы и маргинальные, которые себя ведут каким-то отклоняющимся поведением, там либо по религиозным мотивам, либо по каким-то другим, но это не доминирующая тенденция. Устанавливается господство двухдетной идеальной модели семьи. Конечно, кто-то имеет одного, кто-то имеет троих, но в идеале, и по факту. Вот если вы видите, что большинство и в Америке, и даже в России, большинство женщин имеет в конечном итоге двоих детей. И больше половины. К моменту первого демографического перехода в завершение в России и в других странах добровольная бездетность не присутствует. То есть есть первичное бесплодие, и с ними проблемы есть, но она не является вот таким большим распространением. Несмотря даже на то, что активный феминизм, который пробил себе, особенно уже во второй половине 20 века, и свобода от каких-то вот этих обуться с детством, конечно, добровольная бездетность появляется, когда вообще человек начинает регулировать свою плодовитость. Появляется эффективное средство контрацепции. Начнем с этого, да? А когда они появились, как раз это 50-60-е годы. И еще в 75-м году во Франции они были запрещены. Гормональные контрацепции. Так что это тоже, так сказать, даже несмотря на это, вот как раз к моменту завершения первого перехода все еще добровольная бездетность не имеет особого распространения. Это потом. Это уже в следующий этап. Рождение первого ребенка не планируется, он как и появляется как следствие сексуальных семейно-брачных отношений, которые как в монолите слиты. Значит, начиная жить с кем-то, как правило, это уже в браке, мы называем это direct marriage, так называем, то есть сразу ты венчаешься или там вступаешь в брак, и тут же у тебя происходит там через 10-12 месяцев рождение ребенка. Вот, собственно, о чем идет речь. Вот. И раннее завершение деторождения. Это переживала и Америка в свое время, и в России это задержалось надолго. То есть к 30 годам у женщины, как правило, все ее желаемые дети рождены, и дальше проблема их контроля, а у нас отсутствие контроля, потому что контрацептивная революция пришла в нашу страну очень поздно. Поэтому очень много абортов, собственно, есть. Потому что никому не нужны вот эти лишние дети, а и до 30 лет главное родить желаемые число детей. Вот. Ну и внебрачная рождаемость еще очень низка, хотя в России она была выше, чем в западных странах, потому как мы еще переживали, будем об этом говорить, в 20-е годы довольно свободные отношения, либеральные было законодательство о браке, либеральное было отношение к союзам безбрачным, вот, и поэтому исторически, так сказать, уже в советские годы внебрачная рождаемость не так сильно дискриминация, хотя все равно разведенка и внебрачный ребенок, все это было плохо, особенно после войны, когда у нас законодательство было очень-очень таким дискриминационным по отношению к внебрачным рождениям, к внебрачным сожительствам, туда-сюда. Сначала было очень либеральное, а ему на смену пришло очень жесткое законодательство. Разводиться нельзя, внебрачные дети даже не имели права на алимент. Был такой у нас период с 44 по 65 год. То есть женщина, не имея официального супруга, она не могла подать на алименты ни на кого. Вот такой тоже был у нас исторический момент. Вот на этом я сегодня и закончу. Вот этот исторический, историко-теоретический вот такой вот аспект перехода на примере России. А вот все-таки мне очень хочется свой эссе по поводу, почему Россия не США по численности населения. Ну, попробуем, да. Я вам еще ее попробую продемонстрировать, либо как-то просто передать презентацию, если так и не получится, потому что очень интересно. То есть в начале 20 века Россия и США имели одинаковую численность населения. И вот почему в течение 20 века так сильно мы отличаемся? Почти в два раза. Спасибо.